Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Депутаты Государственной Думы готовят пакет документов для принятия закона, который будет регулировать все сферы интернета, в том числе и язык, на котором общаются граждане Российской Федерации во всемирной паутине. Об этом сообщила новым известием заместитель председателя комиссии при Общественной палате по сохранению культурного наследия Елена Зелинская. Мы постараемся помочь депутатам, возьмем на экспертизу этот закон, чтобы он мог изменить ситуацию к лучшему, сказала госпожа Зелинская корреспонденту новых известий. Потому как в интернете очень много хорошего, это фактически мировой разум, но есть вещи, которые пагубно отражаются на подрастающем поколении. Есть вещи, которые не менее пагубно отражаются не только на подрастающем поколении. Желая депутатам Государственной Думы всяческих успехов в принятии в том числе и закона, который будет регулировать язык интернета, все-таки не могу не заметить, что многие из них, как и многие из государственных чиновников, сейчас начали использовать язык, который один из известных русских филологов назвал новым новоязом. Сегодня в нашей студии профессор Михаил Горбаневский, доктор филологических наук, академик Российской академии естественных наук, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документальным и информационным спорам, научный руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилия». Михаил Горбаневский, я могу продолжать, но время передачи кончится, так что вы не обижайтесь.
Давайте только поправимся. Добрый вечер. Но все-таки это гильдия по документационным и информационным спорам.
А, да, я просто неправильно прочитал. Ну, добавлю еще одну достаточно важную вещь, тот самый филолог, который его упоминал в начале, это и есть Михаил Горбаневский.
Да?
Что, уважаемый профессор, вот так достало, да?
Вы знаете, мы будем друг друга на «вы» или на «ты».
Ну, мы будем на «вы», хотя мы давно знакомы.
Да. Хорошо, Владимир. На память мне приходят, естественно, стихотворные строчки, когда вы меня спрашиваете о вот таких инфернальных настроениях, которые царят в Общественной палате. Госпожа Зелинская, если мне память не изменяет, она еще один из руководителей Медиасоюза, который был создан в противовес Союзу журналистов, Фонд защиты гласности и так далее, и так далее. Пусть не обижается, Общественная палата делает много полезного. Может быть, они и остановят или притормозят господ народных депутатов, которые враже на своем законотворческой деятельности хотят уже, так сказать, соединить все со всем. Помните, при Никите Сергеевиче пол с потолком хотели соединить, но вот здесь, видимо, хотят...
И писать «заид» через «е».
Да, не отменить мягкий знак, между прочим, существительных женского рода после шипящих, да, рожь, печь, мышь, там, и у глаголов, и так далее, и так далее. Никита Сергеевич, так сказать, в октябре 64 года ушел, и сия реформа орфографии не состоялась. Не дай бог состоится вот новая реформа русской речи в интернете, что-нибудь запретят, введут какие-нибудь штрафы, дополнят статью Уголовного кодекса. У нас все могут сделать, да, потому что я действительно вспоминаю, это уже не шутя я говорю, я вспоминаю строчку Губермана, четверостишие, это его знаменитый Гарик. «Я полон временем гордясь, увы, предчувствиями грустными, ибо, едва освободясь, рабы становятся прокрустами». Вот попытаться запихнуть русскую речь в прокрустово ложе каких-то законов, подзаконных актов и так далее, это и есть попытка освободившегося раба самому себе выстроить новое прокрустово ложе. И это ненормально. Поэтому я думаю, что у них, слава тебе, Господи, ничего не удастся, потому что живую русскую речь ничем не законодательно ограничить нельзя. Законы, которые существуют, их просто нужно правильно применять. Если Филипп Бедросович Киркоров ругается матом на пресс-конференции с журналистами, значит, нужно просто помнить, что существует статья 20.1 административного кодекса и вынести такое судебное решение, по которому Филипп Бедросович махал бы метелочкой 15 суток в городе Ростове. Вот это было бы полезно всем, кто любит этим заниматься. Что касается самого интернета, то мы с вами, Володя, прекрасно понимаем, что власть, зачистив полностью информационное пространство, ограничив и ну, подвергнув специфическим метаморфозам нашу выборную систему, выталкивает людей, которые думают по-другому, чем она, на улицу, да, и в интернет. Значит, на улице теперь уже, вот мы с вами только что перед эфиром смотрели ленту новостей, видели сообщение об одном неприятном событии в Улан-Удэ, может быть, вы потом об этом скажете.
Да, давайте, это меня да. достаточно заинтересовало.
Да, я просто закончу свою мысль об интернете. Значит, вот так называемая протестные мысли, протестные, так сказать, оценки, не могут существовать ни в печатных СМИ фактически, потому что, ну, из печатных СМИ у нас есть только, скажем, что-то 3-4 печатных рукопожатных более-менее издания, ни в электронных, ни в эфирных. Я не упоминаю вот, исключения, только доказывают общие правила. То же самое радиостанция «Свобода». И интернет. Значит, как я понимаю, попытка решить вопросы с культурой речи в интернете, на самом деле, это просто эвфемизм. Да, это просто желание попытаться в будущем, это шар такой пробный, который прокатывается, попытаться, может быть, найти какой-то инструмент борьбы с блогерами, с людьми, которые хотят высказать свою точку зрения открыто, обсудить ее открыто в интернете. Мне кажется, что это не связано с заботой о русской речи, это связано с заботой о сохранении власти, с заботой о ее самовыживании. Вот и все.
Профессор Михаил Горбаневский, доктор филологических наук, сегодня в программе «Время гостей». Вопросы ему можно задать, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, звонок бесплатный для всех, для жителей всех регионов Российской Федерации. Это программа «Время гостей». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Демьянюк? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня профессор Михаил Горбаневский, доктор филологических наук, автор новояза, потому что именно он впервые употребил новый новояз.
Нет. Упаси бог. Почему здесь деревяшек, по которым постучать? Владимир, автор новояза в Кремле.
Автор термина. Это уже опять да. Давайте, надо меня правильно поправлять, господин профессор. Автор термина «новый новояз».
Это господин Сурков, он автор такого новоязовского словосочетания, как «суверенная демократия». Это к нему.
Вот, автор термина «новый новояз», который отличается от старого новояза, который как... Помнит, я думаю, большинство наших слушателей, был придуман британским писателем Орвеллом.
Для романа
1984. Давайте по порядку. Вот, первое, второе, третье. Вот, что вас волнует больше всего?
Спасибо. Вот это «Свобода на свободе».
Я же знаю, что вам этом ругаться не будете.
Ну, на лекциях я иногда привожу примеры обсценной инвективной лексики. Но, понимаете, мы же, так сказать, как хирурги, мы вскрываем нарывы, болезни, и поэтому...
Вы не уходите от вопроса.
Не ухожу. На самом деле, вы правы. Есть несколько болевых точек, связанных с проблемой язык и общество, язык и культура, язык и традиции, язык и Россия. Ну, так пафосно, да? Болевые точки, которые обсуждаются периодически в нашем научном сообществе, которые обсуждаются в СМИ. И таких точек я вижу несколько, ну, так, 7-8. Давайте по порядку. Ну, болевая точка номер один. Ну, скажем так, назовем ее плохое знание правил орфографии, орфоэпии и грамматики. То есть уровень владения нормами русской речи, грамматическими, орфоэпическими, ну, грамматическими я имею в виду орфографию и синтаксис, падает. И это связано, конечно, с тем кризисом, который переживает наша средняя школа. Это первая болевая точка. Она обсуждается. И...
Вы знаете, я боюсь, что не только средняя, но и высшая тоже.
Ну, высшая есть продолжение средней и начальной. Ну, я бы так сказал, что здесь есть еще одна коррелирующая проблема. Это отрыв, некий отрыв академической науки от жизни. Вот Академия наук, в частности, Институт русского языка, Академия наук, возглавляемая членом-корреспондентом Российской академии наук господином Молдаваном, иногда упрекает, справедливо или несправедливо, не мне решать, в некотором отрыве от нужд от общества сиюминутных. Я-то думаю, что им пора бы ввести уже должность заместителя директора института по связям с общественностью, вот, и быть как-то так ближе к народу, действительно. Но на самом деле проблема такая есть. Люди стали гораздо хуже владеть правилами русской речи. Это плохо. Почему плохо? Я иногда объясняю студентам. Правила можно сравнить с правилами дорожного движения, с ПДД. Да? Ты знаешь, что обгон по правилам на мосту запрещен. Ты можешь 10 раз выехать на большой скорости на мост, обгоняя кого-то, и на 11-й раз ты можешь внизу, не видя за горочкой КамАЗа, который двигается навстречу тебе, ты можешь въехать ему в лоб. Но... нарушая правила орфоэпии, орфографии в письменной речи, грамматики, там, синтаксиса, ты можешь, нарушая там, первый раз, второй раз, десятый, ты можешь передать свою информацию, потому что основная функция языка какая? Коммуникативная. Но на 11-й, 12-й раз обязательно возникнет то непонимание того, о чем ты хочешь написать, сказать ту информацию, которую хочешь передать, которая приведет к ситуации неприятной, а может быть даже катастрофической.
Вот, Михаил Викторович, смотрите, в Российской Федерации сегодня проживает где-то так, ну, 130 587 951 человек. Или там, чуть больше, или чуть меньше. Вот из этого количества людей сколько это числительное может правильно просклонять? Это первое. А второе... скольким людям это и не нужно совершенно, не умеют они делать, и уметь не хотят, и не страдают?
Ну, это не совсем так. Это не совсем так, потому что профессия человека сейчас... человек меняет очень часто профессию свою, да? Он, может быть, не связан профессионально с русской речью, но грамотная... оформление той информации, которую передают в устном или в письменном режиме, это потребность уже не 19 века, не золотого века русской литературы, не серебряного века, не века советской эпохи, а века хай-тек-технологий. Да? Хотя вы меня еще раньше, в начале нашего разговора, приблизили к теме русский язык и интернет. Вот я сразу просто хочу сказать тем радиослушателям, которые слушают нас и следят вообще за состоянием дискуссии о русской речи, я хочу сказать, что я совершенно не падаю в обморок от так называемого олбанского языка, от того, что происходит на форумах. Это же организация языка. Она никак не повлияет серьезным образом, если русской речи будет продолжать уделяться достаточное внимание в русском, в нашем обществе. Интернет как сфера применения русской речи не главная ее сфера применения.
Да? Это правда, но тем не менее, вот, вас не раздражает, когда там «привет, медвед»?
Да нет, понимаете, ведь если вы...
А почему нельзя по-русски?
А это ведь система ПВО, свой-чужой. Я очень часто эту метафору использую, когда летит самолетик над нашей страной, то аппаратик, который в нем стоит, он издает специальные сигналы. Я свой, я свой. И радарчик, который стоит на земле с ракеткой, да, он принимает этот сигнальчик и говорит, да-да, я вижу, лети дальше спокойно, я по тебе не шарахну. Да? Если человек приходит в определенную социальную среду, в группу, то он должен говорить на языке, который является социальным, вернее, на варианте, или использовать слова, или формы слов, или специфическую лексику, которая является социальным маркером или возрастным маркером этой группы. И если вы, Володя, в армии бы, так сказать, вышли в курилку и произнесли фразу: «Уважаемые коллеги, не найдется ли у вас случайно табачных изделий под названием «Прима», поскольку я имею неизбывное желание предаться зажиганию сигареты и потреблению табачного дыма». Ну, абсурдная фраза, да? Но фраза тяжеловесная, манерная, но вас бы подняли бы на смех, и это была бы или шутка, потому что вот такой расхлёст в стиле, это стилистический прием, либо просто не поняли. Свой-чужой, это и есть основная, ну, как бы вам сказать, основная функция жаргона в целом. И поэтому, когда молодежь говорит, и пишет, вернее, обменивается смс-очками и целыми фразами и абзацами на форумах, вот в стиле, так сказать, «Привет, медведь», я не вижу в этом ничего страшного.
То есть можно ли тогда посчитать, что...
Это при том, прошу прощения, это при том, что в обыденной речи сие дарование знает, кто такой Пушкин, знает, кто такой Тургенев, и, может быть, знает, кто такой Паустовский.
Ну, отчасти ответили мы на мой вопрос, но все-таки я его задам, потому что, когда я вас слушал, мне вдруг на какой-то момент показалось, что вы, профессор русской филологии, поддерживаете один из лозунгов интернета «Пора избавиться от идолоорфографии».
Нет, еще раз нужно понимать, есть разные сферы применения русского языка, есть разные функциональные стили, есть официально-деловой стиль, есть научный стиль речи, да, устная и письменная форма. И когда я выхожу на трибуну, я не могу произносить свой доклад, скажем, о том же новоязе. Вот недавно я прочитал первый раз доклад о новом новоязе, о котором мы сегодня начали с вами говорить на прекрасной конференции по социолингвистике в Нижегородском лингвистическом университете. Спасибо профессору Михаилу Грачеву, который создал традицию вот этих социолингвистических конференций. И должен вам сказать, кстати, меня очень удивило, что доклад был встречен аплодисментами молодежи, потому что я говорил о проблемах языка общества, о вранье власти, о том, что власть перешла на новоязовские словосочетания специально для того, чтобы зомбировать общество. Потому что для власти риторика – это часть ее власти. Да?
Власть. Нет, хорошо, к новому новоязу мы еще вернемся. Я все-таки... Давайте тогда вернемся к тем самым 130 миллионам. Которых не все могут просто склонять. Не торопитесь. Я когда слышу то, что иногда вытворяют ведущие микрофонов на радиостанции...
А, Владимир, это все-таки разные вещи. Вы только что меня спросили о том, имеет ли право...
Да, на этот вопрос владельцы, вы ответили. На этот вопрос вы ответили. Также вы сказали, блогов, что, тем не менее, вы не поддерживаете лозунг «Пора избавиться от идола орфографии».
Чем, если меня если носитель русской речи во всех других стилях владеет всеми ее возможностями, достаточно владеет, и если он на этом языке, на олбанском языке, он не общается с родителями, он не общается со своими преподавателями в университете, если у него... ну, если он не является Элочкой-людоедкой, да... Тогда
так вот, нормально. Нет, я говорю именно о тех, кто является Элочкой-людоедкой, а серость – это такая штука, которая очень, знаете, как раковая опухоль.
Это не серость, еще раз хочу сказать.
Ну,
это
не знаю, надо придумать какое-то другое определение.
Вы знаете, я знаком с целым рядом молодых интернетчиков, там, хакеров очень опытных, которые там по 17, по 18 лет, которые прекрасно знают русскую поэзию, которые любят Бродского и наизусть читают Бродского мне, понимаете? Но при этом они на другом языке с собой, между собой общаться не могут. Да? Они общаются, вот, ну, смс-ки их почитать, это просто в обморок можно упасть человеку неподготовленному. И я не вижу в этом ничего зазорного. Это их право. Я один раз в молодости, Володя, в «Комсомольской правде», когда я работал в отделе науки, короткий срок перед защитой кандидатской диссертации, я написал статью. Это была заказная статья редакции, меня попросили это сделать. Я написал статью, которая называлась «Так ли безобиден жаргон?». Вот когда я ее писал, я пришел к выводам, которые главный редактор, не буду называть его, один из главных редакторов, «Комсомольской правды», сказал: «Ну, мы не можем это опубликовать». Статья вышла с очень большими купюрами. Потому что я написал, что жаргон – это необходимость самовыражения человек определенного возраста, определенной возрастной и социальной группы. И другого нет. Но из этого не нужно делать вывод об абсолютной деградации русской речи у молодого поколения. Если мы не упустим вопросы его образования в школе и в вузе, то тогда все будет нормально.
Пока еще, можно говорить только об относительной деградации. Вот. Так я вас несколько перефразирую, потом у меня будете возражать.
Ну,
вправо,
я вознесенский свой. Я деградирую в любви, дружу с Атторовой и Трактирную. Не деградируете вы, я деградирую. Ну, наверное, я тогда
вы правы, у нас звонок из Москвы. Иван, да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, уважаемое радио. Спасибо за прекрасную передачу. У меня отец, ему 90 лет, он писатель. Он меня, так сказать, и спросил, говорит, ну дозвонись ты на станцию, ну скажи, ну он эхо слушает. Вот Алексей Венедиктов все время говорит, качественный продукт, ну и так же нельзя говорить, это раз.
Ну, Алексей Алексеевич, мы не комментируем.
Я, прошу, да. Не комментируем. Я понимаю, ну вот, да. вот я прям вот, и второй вопрос.
Но я должен сказать,
что... Да. Уже от меня. Объясните мне эту фразу вообще. Контрпродуктивно. Первое, она появилась в выражении господина Естржемского. И потом все начали, надувая щеки, это говорить.
Спасибо большое. Вопрос правильный, вопрос интересный, потому что нужно разграничивать два феномена. Новояз и канцелярит. Вот это принципиальная моя позиция. Новояз, роман Орвелла 1984, это набор идеологем, которыми власть, фактически это есть часть власти, это набор идеологем, которым власть убеждает своих граждан, вот я такая хорошая, вы такие хорошие, давайте жить мирно, все будет хорошо, наше дело правое, мы победим. Да? Это набор идеологем. Канцелярит — это ужасное явление, которое напрямую к политике, к, скажем так, к идеологическому обоснованию власти отношения не имеем. И это явление, которое... Сам термин ввел Корней Иванович Чуковский, как вы все знаете, обращаясь к Владимиру Бабурину и к нашим радиослушателям. И это замещение нормальной русской речи канцелярскими оборотами. Но, господа товарищи, это было всегда в России, потому что пока живо чиновничество, канцелярит будет расцветать бурным цветом. Вот я боюсь соврать, я не люблю непаспортизированные цитаты использовать, но тем не менее, в одном из романов Валентина Пикуля в начале есть фраза, которая, ну, звучит примерно так. «Расцвело... расползлось, расцвело буйным цветом, расползлось по Руси великой чудо страшное заморское, бюрократикус. И то, правда, что человек, вождь тифозная какая-то мерзкая, а в бумаге о нем все красиво и экстрактно».
Спасибо. Профессор Михаил Горбаневский, доктор филологических наук, сегодня в программе «Время гостей». Игорь вам пеняет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия и Япония заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ был подписан в ходе визита премьер-министра Владимира Путина в Японию. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Аса на предстоящем саммите «Большой восьмерки» вопросы урегулирования территориального спора между двумя странами. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции в Токио. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Маконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжают представлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Пакистанские «Командос» десантировали сегодня с вертолетов в тылу позиции боевиков движения «Талибан» в ходе операции в долине Сват. Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации удалось уничтожить около 700 боевиков. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко подал в отставку. Официальная причина не сообщается. Власти Украины расследуют инцидент с участием Луценко, произошедший, по данным немецких СМИ, 4 мая в аэропорту Франкфурта. предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. На юго-востоке Афганистана в городе Хост произошло несколько вооруженных нападений на правительственное здание. Число жертв пока не удается установить. Сообщается, что в городе слышна стрельба.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И мой гость сегодня профессор, доктор филологических наук Михаил Горбаневский, которому Александр замечает. Еще в XVIII веке некоторые философы подметили, что не все свободные страны независимы, и не все независимые страны свободны. Если в независимой стране народ сравнительно свободен, это и есть суверенная демократия. Разве мы в России не чувствуем себя гораздо свободнее, чем западники, задавленные узаконенным лицемерием, в смысле политкорректностью?
Ну, это к Суркову все-таки, это не ко мне, да.
Звонок у нас из Москвы. Яков, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Я вообще журналист и хочу просто пару коротких реплик. Первое, я как-то в своем материале написал в контексте фразы, где бы, фраза была написана «является слово». И мне мой главный редактор сказал, забудь, пожалуйста, про это слово, потому что в данном контексте, что является обычным шестикрылый серафим. Поэтому с тех пор я пытаюсь написать фразы «он является инженером». Он инженер, условно говоря. Это может либо тире, либо словом «это». Вот это вот моя точка зрения. Я действительно вдумался, считаю, что является в данном случае слово совершенно ненужное. И второе, все-таки мне кажется, что в русской транскрипции, по крайней мере, слово «оруэл» читается как «оруэл», так же как «w-a», «w-i», «у-и», «у-э», «у-о», «уотсон», а не «ватсон», «уильямс», а не «вильямс», ну и так далее. Это, так сказать, моя личная точка зрения, естественно, я никому ее не навязываю. Но я стараюсь писать именно так, например, допустим, в материалах, и произносить то же самое. Поэтому для меня он «оруэл», извините, конечно. Я вас обидеть не хотел.
Нет, спасибо большое. На самом деле, жизнь и передача, точнее говоря, в русском языке иноязычных имен и названий, действительно непростая тема. И есть три способа передачи иноязычных имен и названий. Первый способ – практическая транскрипция, когда передается звучание. Сейчас норма требует, чтобы мы передавали фамилии, имена, географические названия максимально близко к звучанию в языке источника.
А вот тоже вот...
Транскрипция.
Вот тоже, да. Вы знаете, есть некоторые вопросы. Я, конечно, понимаю, что во времена Пушкина, когда на русский язык был переведен замечательный роман Ивангоя, возвратиться, наверное, уже не удастся, но, тем не менее, есть устоявшиеся названия. Вот, например, такая коллизия возникает. Все-таки штат Флорида в русской транскрипции, ну, в русском произношении принято называть Флорида. Хотя американцы, естественно, называют его Флорида. И получается замечательно, что команда из Флориды, Флорида Пантерс, выиграла очередной матч.
Ну, Володя, вы знаете, если продолжать такие примеры приводить, то мы должны обратить свой взор вообще к Европе, где существует футбольная команда «Наполи» из города Неаполь.
Из города Неаполь, вот.
Это нормально.
И команда «Дженуа» из города Генуа.
Это как раз нормально. Я сторонник сохранения исторических традиций для исторических географических названий. И для меня, ну, никто меня не заставит, никакие убеждения ни в чем, ни филологические, ни лингвистические, ни этимологические, ни правозащитные, никакие, писать слово «Таллин» с двумя «н».
Ну вот меня много раз украинские коллеги обвиняли чуть ли не в великорусском шовинизме из-за того, что я упорно не хочу говорить в Украине, а продолжаю говорить на Украине. И у меня очень простое объяснение, что никакой суверенитет, никакая независимость не дает права на изменение в нормах грамматического языка соседней, между прочим, столь же суверенитет. Республика.
Абсолютно точно. Я всегда говорю о том же самом. Если власти суверенной республики Эстония могут регламентировать по закону какие-то особенности использования русского языка в русскоязычной прессе у себя, наверное, в рамках своего собственного отдельного
Тоже я вот как-то...
Небольшого
я
суверенитета?
Я тоже в этом сомневаюсь. Я, например, с большим трудом представляю себе, что, например, какой-нибудь чиновник из канцелярии президента Саркози следил бы за использованием русского языка в газете «Русская мысль».
Нет, я о другом хочу сказать. Ну, эстонские власти с удовольствием, когда можно, так сказать, там... свои две копейки вставляют, так сказать, в то, чтобы нас там уязвить, там подцепить и еще как-то, да? Ради бога, хотят регламентировать свою собственную прессу, суверенную, ну, которую пишут на русском языке, издавайте указ, пишите «Таллин» с двумя «Н». Но в русском языке будет только с одним «Н». Пока, по крайней мере.
Борис Васильевич из Москвы, добрый вечер, вы в эфире.
Ой, спасибо, радиостанция «Свобода», Баборин, спасибо. Знаете, какие моменты хочу затронуть. Вот Сашу Черного, семья Ералаша, знакомые нытики, сплошной карнавал мелюзги, от службы, от дружбы, от прелой политики, безмерно устали мозги. Но это, так сказать, присказка. И никогда не забуду Аркадия Верченко, который очень любил Сашу Черного, и он публиковал в журнале «Стерикон» его вирши, вот мировоззренческие и словесные вирши. И я к чему все это говорю? Когда Аркадий Верченко написал книжку «12 ножей в спину революции», «Дюжина ножей в спину революции», и Ленину она попала, и Ленин написал... Какой негодяй, но как здорово он нас Троцким высмеял. И я сейчас к чему говорю, потому что все-таки радиостанция — это мыслящая радиостанция «Свобода», и мы к ней обращаемся вот все-таки как к источнику света. И я хочу вам спросить, недавно, буквально 2 дня назад, Хазанов, выступая, он говорил: «Я не интеллигенция». Вот он, значит, препарировал буквально следующее, что я восславляю, что вот существует приход Владимира Путина как человека, мессию после Ельцина. И вот, представляете, вот в этом катавасе сейчас, откровенно говоря, очень много бедных, вот 38 миллионов пенсионеров, мы живем на грани нищеты, заводы растоптаны, разгромлены, честно вам скажу, жить сложно вот в этих условиях. И вы, человек философски мыслящий, да еще филолог прекрасный, и будьте любезны, вот как вот в этой ситуации, как поступать, как действовать, как думать? Ну, понятно, может быть, вы дадите хоть надежду, искорку? Спасибо.
Борис Васильевич, я понял. Михаил Викторович, у меня единственная просьба, так как программа, которую упоминали с Геннадием Хазановым, ее тоже вел я, она в воскресенье была у нас в эфире. А так как Геннадий Викторович здесь нет, и возразить он вам никак не сможет, вот его высказывание я прошу никак не комментировать.
Я никак не... Нет, я просто полез в свои записи, Владимир, потому что мне очень понравилось то, что вы в этом эфире своем эту тему вообще затронули. А я должен сказать, что вот моя любимая, по-моему, это была «Новая газета», да? А нет, это на каком-то из блогов. Она собрала некоторые высказывания, которые, ну, могут войти в этот же ряд, да? Ну, например, Любовь Слиска 3 мая в интервью ГТРК «Саратов». «Путин – это наше все», да? Или «Его скромность бросается в глаза, ему не нужны роскоши шик», и так далее, и так далее. Или «Владимир Владимирович – гарант мира, гарант стабильности, гарант единства». Это сказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамбулат Тедеев 21 ноября. Ну, или... Причем тут речения, вот такие вот идеологемы же тоже, да, вот мы говорим с вами о новоязе, произнесены они людьми разных профессий, обладающих разным социальным статусом, но они все уже начали играть в эту игру, да, то есть они услышали сигнал, который им подан, они поняли, что собой представляет новый новояз эпохи Владимира Владимировича Путина, и они начинают подыгрывать. Вот, пожалуйста, Сергей Марков, член Общественной палаты, 4 августа, дискуссия на тему российского государства вчера, сегодня, завтра. Личность Владимира Путина важнее для общества, чем института государства. Берлазер, это
главный
раввин. Владимир Путин своей работой на посту главы государства доказал, что ему по плечу любая задача.
Ну, давайте я вам для вашей коллекции еще одно высказывание.
Давайте.
Илья Ковальчук, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, играющий в национальной хоккейной лиге после победы российской сборной, сказал, что в следующем году нам играть в Канаде на Олимпиаде, на родине хоккея, как они считают. Но следующая Олимпиада будет на истинной родине хоккея, у нас в Сочи.
Здорово.
То, что Россия родина слонов, это уже проходили. Вы знаете, а мне не смешно, вот ей-богу, Миш, мне не смешно.
Ну, да нет, но это смех сквозь слезы, на самом деле. Ну, пожалуйста, давайте. Ну, чем не пример в этот же ряд? А еще у нас впервые появился человек, которым можно не просто гордиться, а восхищаться. Глядя на Путина, в скобках, это не лесть, я вижу, что на него можно равняться. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. 9 июля интервью «Комсомольской правде». Я хочу сказать, ну, Иосиф, ну, вы-то зачем?
Ну, а Илье Ковальчуку зачем? Звонок из Москвы у нас еще один. Михаил, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Скажите, а если возможно, дайте определение интеллигенции. Различаете ли вы понятие интеллигенции и интеллигентной профессии? И второй вопрос маленький. Вы говорите о новояде, критикуете. А к чему вы вот уже два или три раза сказали... в контексте «ради Бога», да, то есть вот к чему вот это слово «ради Бога»?
«Ради Бога» — это авторская метафора, существует она очень давно в русской речи, никакого религиозного подтекста здесь нет, хотя я православный человек, так сказать, я этого не скрываю, но это никак не относится к тому, что, о чем я, например, Бога прошу в храме на Великой Ектине вместе с дьяконом или другими собравшимися. Поэтому это обыкновенная авторская метафора, такое вводное слово, если хотите. Что касается интеллигенции, интеллигентности, я думаю, что этому можно посвятить тему большого круглого стола, потому что эту тему, эту проблему до нас с вами еще никто не решил. Я, наверное, не буду оригинален. Для меня интеллигентный человек – это человек, абсолютно не связанный по профессии с гуманитарной сферой. У меня был друг, к сожалению, погибший, его застрелили, он был фермером. Его застрелили в спину, бомжи пьяные, в Тверской области. Мы с ним служили вместе в одном батальоне срочной службы. Сережа Семенов. Он был спасателем на спасательной станции, был мотористом на катере. Потом вот решил уехать из Москвы заняться фермерством в глухом районе Тверской области. Он не принадлежал к так называемой творческой интеллигенции, к интеллигенции пишущей, снимающей, охающей, уж тем более, не дай бог, гламурной интеллигенции. Вот еще одна проблема гламуризации русской речи. Но Сережа, как мне кажется, царствие ему небесное, был настоящим русским интеллигентом. Вот так я частично хочу ответить на этот вопрос, просто не хочу в эту дискуссию входить.
Наталья Львовна пишет: «К сожалению, в России жаргон не удел определенного возраста, связанного с молодежью, а превращен в блатную речь, которая звучит на каждом шагу, независимо от возраста. Причем блатная речь перемежается матом, и страна выглядит из-за уродства русского языка бандитской. Поэтому, наверное, нужно что-то делать, чтобы вернуть русский язык, так как речь влияет на поступки, на взгляды, на мышление. И если она блатная, то и мышление такое, то и мышление такое, и поступки такие». И вот, знаете, на какой вопрос меня это замечание натолкнуло? Из литературы, которая очень много вышла в 60-х годах, а потом во время перестройки, было видно, что заключенные и вертухаи говорили на одном языке, потому что вращались в одной среде. Поэтому вот у предыдущего президента, когда он говорил «мочить в сортире», это как-то очень естественно звучало. Ну, вот естественно, потому что это естественно. А вот когда нынешний президент из профессорской семьи вдруг выдал бюрократии, периодически кошмарит бизнес. Вот это мне показалось неестественно.
Да, вы абсолютно правы, но я хотел бы вернуться к... Я отвечу обязательно на ваш вопрос и прокомментирую его, но мне бы хотелось сказать, что я частично согласен, а частично не согласен с нашей радиослушательницей, и вот почему. Жаргоны просто бывают разные. Бывают жаргоны возрастные, по возрастным группам, имеющие отношение к возрастным группам, к профессиональным группам, к социальным группам. И если вы в среде там, плавающих, ходящих на судах, да, людей, имеющих отношение к флоту, будете говорить компас, а не компас, рапорт, а не рапорт, вы будете выглядеть белой вороной, потому что вот эта неправильная жаргонная постановка ударения, это есть форма профессиональной жаргонизации речи. Так что это...
Ну, понимаете, это по крайней мере, это профессиональный язык. Вот я помню, когда я только пришел работать на радио, у меня первое задание было записать интервью с министром угольной промышленности. И вот слово, сказать слово «добыча» вместо «добыча»,
ну, да,
мы общими усилиями его кое-как уговорили. А тогда была норма не угля, а угля. И вот тут он категорически, ну просто, ну ни в какую, ребят, хватит, что я с добычей опозорился.
Да, а вот то, о чем говорит и наша радиослушательница, и вы, Володя, говорите, криминализация нашей речи, это явление, которое беспокоит и меня, и очень многих наших отечественных лингвистов, известных, разных поколений, потому что оно связано действительно с тем, что слова... которые нам, между прочим, очень назойливо в подсознание вбивает буквально каблуками телевидение. Как не нажмешь кнопочку, да, попадешь в какой-нибудь очередные там такие менты или такие сякие менты, стрельба и кровь и прочее, прочее, но и речь. Вот и Добродеев, и Эрнст должны понимать, что они отвечают перед обществом за зомбирование его вот этой криминальной лексикой. Это совершенно точно. Но отвечают, естественно, и первые лица государства. Я могу с вами согласиться и в том, что Дмитрию Анатольевичу, ну, совершенно, так сказать, было неприлично для него в большом кремлевском дворце, стены которого должны были вообще содрогнуться от этого, в своей речи, это едва ли не самая главная речь президента в течение года, обращение его к федеральному собранию, говорить о том, что пора перестать кошмарить бизнес, да, бюрократия должна. Потому что это слово, я не буду долго об этом говорить, тот, кто владеет интернетом, загляните на страничку газеты «Известия», там есть мой большой комментарий на полосу, он вышел в свет 31 декабря, называется «Медвединки и Путинки». Я просто по просьбе редакции прокомментировал речь, и, вернее, наиболее известные высказывания, такие необычные, может быть, колкие, яркие, яркие и с хорошей точки зрения, и яркие, так сказать, в специфическом таком цвете, двух наших бывшего президента и нынешнего президента. И мне как раз там больше интересовало высказывание Путина «закончил дело, шило в стену». Да, ну вот, почитайте, так сказать, на сайте «Известия» за 31 декабря материал «Медвединки и Путинки». Но здесь самое главное, как мне кажется, господа товарищи, это то, что вместе со словами, которые проникают из криминального жаргона, из языка криминальной среды, вместе с ними проникает система ценностей, аксиологические схемы. Это можно, это разрешено, это правильно, это по понятиям. Вот это ужасно. Это самое печальное последствие проникновения языка зоны, на котором уже давно разговаривает добрая часть населения нашей страны.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Профессор Михаил Горбаневский, доктор филологических наук, сегодня в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. Звонок у нас от Олега из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, пока я ожидал своей очереди, вы мне просто второй вопрос надоумили задать, поэтому разрешите два вопроса.
Пожалуйста.
Первое. Это вот вы сказали, что население зомбирует. По-моему, это что-то из шаманского лексикона, и, по-моему, у нас оно употребляется неправильно, потому что зомби, насколько я знаю, не помнят, что они творят. Поэтому, если бы могли прокомментировать. А второй вопрос заодно уж задам. А насколько вы относитесь уважительно к политкорректности? Потому что у меня был такой случай, как одна моя знакомая сначала, когда еще не было приватизации, продала квартиру устно, а потом и уехала за границу. А потом, поскольку ее тогда нельзя было выписать, она ее попробовала продать еще один раз, ту же самую. Я написал нашему общему знакомому, что она совершенно ожидовела. И вы знаете, программа, которая контролирует лексику, ну, в данном случае это была Outlook Express, но она, очевидно, все там контролирует, заявила, что она не знает такого слова. Гоголь знал, Достоевский не знал, а вот Достоевский знал, а составитель Outlook Express не знает. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к такому языковому сверхпуризму?
Я начну со второго. Ну, во-первых, наши бывшие сограждане, работающие в Силиконовой долине и делающие на фирме Microsoft такие продукты, как Word, русскую версию и так далее, они действительно закладывают туда некоторые ограничения. И очень часто я вижу, что в моих текстах компьютер подчеркивает слово как то, которое он не знает. Ну, голубчик, тот же самый Microsoft разрешает вам ввести это слово в память вашего компьютера. И в следующий раз оно будет его
я
знать.
Я думаю, что слушатель просто очень хочет, чтобы вы сказали, как вы относитесь к слову «ожидавело». Мне так кажется.
Как руководитель гильдии лингвистов-экспертов могу сказать, что со словом «жид» все решено очень давно. Экспертами, моими коллегами из Института русского языка по судебному делу, которое было возбуждено ФСБ против генерала Макашова. По делу возбуждения межнациональной розни в результате его выступления на одном из митингов, когда генерал Макашов сказал: «Я 10 жидов с собой возьму на тот свет», и так далее, и так далее. Почитайте результаты этой экспертизы, она опубликована, в частности, на нашем сайте www.rusexpert.ru, в книжке, которая представляет собой, ну, фактически, набор, свод экспертиз. Да? Цена слова.
А как вы прокомментируете желание вот нашего слушателя, и не только от него приходилось это слышать и читать, что Гоголь знал такое слово, Достоевский знал?
Ну и что? Я думаю, что сейчас просто, может быть, произошла актуализация, так сказать, этого слова под влиянием, опять-таки, внешних факторов. Прежде всего, фильма «Тарас Бульба». В фильме «Тарас Бульба» я не читал специально, но слово «жид» упоминается там с десяток раз. Для Гоголя это было вполне естественно. Для Достоевского то же самое. Но вот в этой экспертизе, которую делал профессор Баранов, доцент Сафонова, по-моему, так сказать, кто-то еще из Института русского языка, там написано очень толково и грамотно, что инвектива, оскорбительная часть, которая закладывается в современном значении слова «жид», когда оно оскорбляет человека, этой инвективы у Гоголя совершенно не было. Для него это было слово «человек еврейского иудейского исповедания». Вот и все. И еврейской национальности. Вот, ну, и
кстати,
все.
Абсолютно то же самое, раз уж тут спрашивали про политкорректность, когда власти штата Нью-Йорк запретили употребление слова «негр». И сейчас большие проблемы, что делать, например, с Гарриет Бичер Стоу и вообще достаточно многими книгами.
Политкорректность, Володя, как и демократия, должна быть ограниченной, понимаете? И политкорректность тоже, потому что иначе она превращается, так сказать, в противоположность самой себе. Я не сторонник вот такой абсолютизации политкорректности, как в Америке. Хотя hate speech, так сказать, язык вражды, это термин, который ввели американские лингвисты, эта штука очень важная. А что касается первого вопроса нашего читателя насчет зомбирования, это важно, да, буквально, так сказать, 30 секунд. Я хочу сказать, что когда вы используете новое словосочетание, вы сами читаете его, вы понимаете в том значении, в котором вам предлагает эта власть и контролируемая пресса. Например, разновидность смеси коррупции, преступного нарушения законов и самоуправства, когда чиновники используют служебное положение, чтобы повлиять на исход выборов, откровенно манипулятивно, то есть зомбированно, именуется вполне благопристойным административным ресурсом. Вот если вы сами с иронией, с оглядкой, с плевками или, наоборот, с одобрением говорите, вот административный ресурс был задействован в недавних выборах в Сочи. Что это такое? Это значит, что вы уже, прошу прощения, но зазомбированы. То есть вы уже, так сказать, не очень представляете себе, что вы творите. Когда государство влезало в долги, не выплачивая зарплаты, пенсии, пособия, появилось слово «реструктуризация». Что еще дальше? Когда, ну, предположим, элементарное коснократство именуется нецелевым расходованием бюджетных средств. Что это такое? Это зомбирование сознания, это посыл определенный, это абсолютно определенная идеологема, которая является, кстати, Владимир, классическим примером нового новояза эпохи, ну, конца эпохи Путина, начала эпохи Владимира Владимировича Путина.
Эпохи... Так, вы сами-то поняли, что сказали?
Эпохи Ельцина.
Прошу
прощения. По Фрейду вырвалось, так сказать, да. Ну, не очень люблю я Владимира Владимировича Путина. Ну, что сделать?
Еще один звонок у нас из Москвы. Андрей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Добрый. Время осталось совсем немножко. Профессор, скажите, пожалуйста, можно ли надеяться на то, что из русского языка все-таки уйдет неправильное употребление понятия «район»? Ну, просто невозможно слышать. В районе 40 тысяч люди получают зарплату, или в районе 3 часов какое-то событие происходит. И потом еще, в этой связи, какой связи, извините, всегда по-русски говорили, в связи с этим произошло там то-то, то-то. И Путин, и Медведев постоянно говорят в этой связи, да и все, и дикторы все на телевидении.
Да, да, я понял, спасибо большое. Я понял ваш вопрос, да. Уважаемый радиослушатель, мы с вами уже говорили, к сожалению, о том, что существует, вернее, о том, что существует, к сожалению, такое явление, как канцелярит. Количество чиновников в России, как я слышал по статистике, Володя не даст мне соврать, увеличилось по сравнению.
Больше, чем было в Советском Союзе.
Да. При том, что территория... Да,
территория уменьшилась.
И количество, и население уменьшилось. Я думаю, что если и уйдут эти слова из нашей речи, но не так быстро, как нам бы хотелось. Увы.
Так нет, что я, я боюсь, что никогда. Ну, вот вы видели, ну, конечно, страшная трагедия, вот это, когда милицейский майор Евсюков расстрелял людей. Но когда милицейские чиновники давали интервью, ну, это же... Вот они писали протокол.
А, ну вот, мне кажется, что если сейчас поднять и застенографировать то, что говорил господин товарищ Пронин, отставленный от должности, то это как раз классический пример тоже современного нового новояза, когда он хотел этого подонка отмазать, как говорят.
Хотя, знаете, все-таки замечу, если опять возвращаться к сравнению с советскими временами, тогдашние чиновники, конечно, не могли так красиво говорить, тем более без бумажки, как многие,
ну, Володя,
из нынешних.
Так у нас-то и новояз, тот новояз был советской эпохи, эпохи советской экономики, а у нас сейчас новый новояз эпохи Путина, эпохи, ну, скажем так, около капиталистической экономики. Ну, жить они стали богаче, красивее, гламурнее.
Ну, вот про гламур мы так и не поговорили.
Ну, давайте тогда договоримся. Я дам вам обещание, и что осенью я приду к вам. Бог даст, так сказать, в свой Бог не вспоминай. Но будем надеяться на то, что кризис не разразится, вторая фаза его не будет глубокой. Но давайте поговорим снова о языке осенью.
Хорошо. Слово дал профессор Михаил Горбаневский, который был сегодня в программе «Время гостей» у меня, Владимира Бабурина. А через несколько минут итоги дня подведет Андрей Шарый. Обвиняемый в совершении военных преступлений Иван Демьянюк доставлен в Германию. Удастся ли доказать его причастность к злодеяниям нацистов? Президент Молдавии Владимир Воронин стал спикером парламента республики. Почему власть молдавских коммунистов так крепка? После скандала в аэропорту Франкфурта подал в отставку министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Сколь обоснована спекуляция о пьяной драке, в которой якобы участвовал министр. Андрей Шарый через несколько минут вас ждет, а программа «Время гостей» закончилась.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Государственные обвинители оказались под прицелом Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об особенностях украинского министра внутренних дел.
В блогах «Свободы».
Обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев как персонаж книги о Праге.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный интернет.